Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Читали с вами псалмы. А теперь я хотел бы почитать с вами что-то из Нового Завета. Я начну с Евангелия от Матфея, 9 главы. 9 глава, 14 и 15 стих. 9 глава, 14 и 15 стих. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся. И сказал им Иешуа, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Ну, понятно, что речь идет о том, что в Израиле, в иудаизме храмовом второго храма, существовала масса всяких постов, которые отчасти перешли и на сегодняшний день, и в иудаизме современном они существуют отчасти, как, например, Танит Эстер, который, кто хочет, может поститься. Мы скоро будем праздновать Пурим, и мы помним в книге Эстер, Эсфирь, речь идет о том, как постились все, да, помните, и Эстер постилась, и вот это вот пост Эстер, он празднуется до сегодняшнего дня, и мы можем себе предположить, что и в то время он был. Точно так же, естественно, Йом-Кипур, да? Мы об этом не забудем, это пост на Йом-Кипур. Существует пост 9 Ава, день уничтожения храма. Я думаю, что он появился значительно позже, естественно. Но современные ортодоксальные евреи убеждены, что пост 9 Ава, то есть 9 Ава, был уничтожен и первый храм. И вообще все беды на Израиль опрокинулись именно 9 Ава, точно так же, как и Аман решил уничтожить евреев тоже 9 Ава. Мы это не можем проверить. И мне кажется, что это немножко звучит мистически, поэтому я как-то в это не очень верю. Но иди знай, на самом деле, может быть, и это был постом в то время. Наконец, посты очень часто были на Рош-Хадеш, то есть на новый месяц, в новомесячье. Некоторые постились, что происходит и на сегодняшнее время. И точно так же, естественно, в принципе, в религиозной жизни постоянно существовали какие-то посты. Да? Посты – это такой символ религиозной жизни Израиля. И вот к Иешуа приходят люди от Йоханана, Иоанна, и от фарисеев, Прушим, ведущей религиозной партии Израиля, с вопросом, почему наши ученики постятся, а твои нет. Вероятно, имеется в виду, что прошли какие-то мероприятия, прошли какие-то праздники, особенные даты, и ученики или религиозные люди все постились, а ученики Иешуа нет. Казалось бы, ты учитель иудаизма, ты цитируешь ту же самую литературу, ты призываешь верить в того самого Бога, однако не постишься. И вот ответ Иешуа, он уникален совершенно. Да? Он говорит, то есть, как они могут поститься, да как могут поститься друзья жениха, когда с ними жених. То есть вы пришли на свадьбу и будете поститься? Нет, вы пришли на свадьбу, чтобы хорошо поесть. Правильно? Вы даже вот до того, может быть, вы постились, чтобы сейчас хорошо поесть. Правильно? Вы пришли на свадьбу. И он говорит, пока есть жених, им смысла поститься нет. Он указывает на самого себя. Но придут дни, когда отнимется у них этот жених, и тогда будут поститься. Да, то есть мы представляем этих учеников, мы знаем, что сами эти ученики в конце концов поняли эту идею, потому что пока они были с Иешуа, Иешуа взял всю ответственность их жизни на себя. Мы помним это, да, вплоть до того, что даже болезнь тещи была устранена у Петра. То есть вообще все проблемы устранялись, все и моментально. Иешуа взял полностью обязанность учеников, полностью их ответственность на самого себя. И за ними ухаживал, но пришло время, когда он ушел. Мы живем с вами в это время. Мало того, мы родились в это время, когда Иешуа нет. Поэтому вот эти слова, что «но придет время, когда заберется у них жених, и тогда они будут поститься», это для нас. И я бы хотел с вами об этом времени поговорить, и вот чтобы разобрать это время, я хочу обратиться к посланию Павла одному, который как раз писал в это время, писал общине, похожей, может быть, на нас, может быть, нет, но одной из верующих общин. И я бы хотел обратиться к такому посланию, которое звучит как «Ефесянам», и прочитать из 6 главы, последней главы Павла, его напутствие, такое написанное немножко поэтически, но я думаю, что мы его разберем и поймем. 6 глава, с 10 по 17 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло вашей истины, облекитесь в броню праведности и, обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым и можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Итак, такая вот, да, поэтическая форма, практический совет. Если мы, в принципе, посмотрим на послание к Ефесянам, то мы уже сразу разберемся, что послание было, наверное, написано язычникам, ефесянам, людям, которые жили в Эфесе. Если мы заглянем в Деяния апостолов, мы увидим, что это было место, куда Павел пришел в синагогу. Он, в принципе, сначала и всегда ходил в синагогу, и там он пошел в синагогу. Но затем, судя по тому, как он пишет послание, мы можем предположить, что в этой общине в основном были не евреи, язычники, а может быть, были евреи. Он пишет именно в этом послании свои замечательные знаменитые слова, что он есть мир наш, соделавший из обоих одно и устранивший стоявшую посреди преграду, если вы помните, имея в виду евреев и неевреев. Он есть мир, мир наш. В Ефесянам 2 главе, в 11 и 12 стихе он пишет следующее. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества Израилева, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». То есть он пишет не евреям, говоря о том, что вот вы были когда-то вне общества Израиля, теперь вы стали с обществом Израиля, и те обетования, которые были даны Израилю, сегодня даны точно так же и вам. И Павел, он раввин, он получил прекрасное раввинское образование, он знает, что он говорит, он знает, что пишет, он знает, как обращаться с литературой. И в этом своем письме, как и во всех других, он его оформляет таким образом, что если сегодня мы будем читать какую-нибудь раввинскую книжку, мы, наверное, обратим внимание, что есть сходство. Например, он сначала объясняет что-то, он цитирует Писание, объясняя какую-то свою идею, и затем дает практические советы. Делай так, делай так, делай так, поступай так, не ошибешься. И вот как раз здесь, с 4 главы, начинаются у нас с вами практические советы. В 4 главе, 17 и 18 стих, написано: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их», и так далее. То есть он призывает их не делать определенные вещи, которые они делали, будучи неверующими. Теперь они стали другими, теперь они должны вести себя совершенно иначе. Вообще, может быть, сложится такое впечатление, что Павел как бы им говорит, что они теперь должны делать, как будто до этого они этого не знали. Ну, вот я не знал, как себя вести, теперь мне сказали, вот делай так, я понял, как себя вести, все ясно, теперь я буду так себя вести. Да? Ну, мы знаем, что на практике, в общем, такие номера не проходят, да, с такой ерундой и мелочью, как, например, бросить курить. Не происходит, да, что толку, что на пачке сигарет написано, там, курение убивает, допустим, да, или там еще что-то в этом духе, кого это разочаровало, кто это прочитал, сказал, а я не знал, и бросил курить. Вы знаете таких? Нет. Павел к римлянам сам пишет о том, что доброе, что хочу, не делаю, злое, что не хочу, делаю, бедный я человек, помните? Да, то есть на самом деле недостаточно просто вот узнать что-то хорошее и отвернуться теперь от зла и делать хорошее. Павел это прекрасно понимает. И вот ответ мы находим в 5 главе здесь же, 8 стих. 5 глава, в 8 стихе Он говорит следующее. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Параллельное место у нас с вами в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих, тоже 5 глава, кстати. Он пишет следующее. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры, любви и в шлем надежды спасения». Мы видим здесь определенные параллели. Прослеживаются того же Павла послания. То есть он как раз любит эти слова. «Вы теперь стали сынами дня». «Вы стали сынами света» или «детьми света». «Теперь вы должны вести себя, как дети света». Интересно то, что у нас в кумранских рукописях существует такой свиток, который называется «Свиток войны». Этот свиток описывает то верование, которое было у кумранитов или у части кумранитов. Нам сегодня сложно вообще понять, это относится ко всей кумранской общине или только к части кумранской общины. Но это не столь важно. Интересно то, что там написано о том, что существует война между, как они называют, сынами тьмы и сынами света, бней хаор, то есть буквально дети света, так они называли себя. И в этой войне выиграют дети света, и в результате весь Израиль, когда эта война начнется, увидят истину детей света, примкнет к детям света, и будучи в маленьком количестве против всех народов, которые соберутся против Израиля, эти народы они называют детьми тьмы, а они победят. По сути дела, есть определенные параллели с тем, во что мы с вами верим, однозначно. И вот один вывод, который мы, конечно, можем сразу из этой истории сделать, что вот это понятие «бней гаор» — «сыны света» буквально это понятие религиозное, это религиозный термин, который существовал тогда в Израиле. И Павел применяет его сейчас по отношению к общине, по отношению к нам. Он говорит, вы теперь дети света. Вы теперь дети этого света. Вы стали детьми света. И мы знаем, что вообще свет – это исключительно новозаветное понятие. Мы находим свет везде, верно? Свет пришел в мир. Он осветил сердца наши. Мы стали детьми света, и теперь мы не должны пребывать во тьме, но бороться со тьмой. И далее Павел как раз показывает, как нам с этой тьмой бороться. Вот Павел нас называет детьми света. А как вы себя называете? Вы себя можете назвать? Я ребенок света, я дочь света, сын света. Вы себя так назвать можете? А? Да, можем. А что нет, да? Ну что, он меня так называет, я себя так называю. Например, очень часто люди называют себя потому, куда они ходят. Да? Вот они куда-то ходят и где-то сидят, и себя так соответственно называют. Вот там деноминациями себя называют. Ты кто? Я баптист. А ты кто? А я харизмат, да? Или был баптистом, стал харизматом. А верующим-то ты был хоть раз, да, в своей жизни? Надо сказать, в нашем собрании есть люди, которые понятия не имеют, кто такие баптисты, кто такие харизматы. Это блаженные люди. Они уверовали у нас в собрании. И, пожалуйста, для тех, кто знают, кто такие баптисты и харизматы, не рассказывайте им, хорошо? Пусть они пребывают в этом блаженстве, не портите им жизнь. Я вас умоляю. Хорошо? Вот огородите их от этих знаний, верно? Это исключительно важно, потому что Павел нас так не называет, и в Библии мы все эти названия не найдем, и все эти ужасы, которые у нас тут творятся, мы их не увидим здесь. Это людьми придуманные вещи. Павел называет нас, верующих в Иешуа, детьми света. Да? И в соответствии с этим названием мы как раз и должны жить. И вот став детьми света, мы вдруг обнаружили, что мы находимся в мире, в котором есть тьма. Да? Например, сатана. Мы обнаружили, что существует духовный мир. Мы раньше о нем не знали никогда, до тех пор, пока не уверовали. Мы даже не хотели на эту тему думать. Если вы более-менее интеллигентный человек, то слушая какой-нибудь тьме, о чертях или о чем-нибудь еще, то явно совершенно вас это никак не привлекало. Ну, я из этого исхожу. То есть должно было быть так. Может быть, было наоборот, я не знаю. Да, у меня есть друг, который закончил университет, который известный адвокат, и тем не менее любит шаманизм. Вот как это вяжется, мне, например, сложно понять. Оказывается, и такое возможно. Я ему написал по этому поводу письмо. Он меня на всякий случай вычеркнул из друзей на Фейсбуке. То есть, ну вот, не получилось. Но, тем не менее, вот, однако, когда мы уверовали, мы вдруг узнали, что есть вот этот духовный мир. Мир зла. Оказывается, вот все то зло, которое со мной в этой жизни происходило, это не потому, что я ошибся, и не потому, что я куда-то не туда пошел. Оказывается, есть какая-то подлая личность, которая хочет меня угробить. Да? И все злые дела, которые я делал, это только потому, что эта личность действовала реально через меня. Вот через меня. И теперь, когда я оглядываюсь на это и смотрю на это, на все, меня охватывает ужас, с кем я был в контакте. Я этого не знал. Да? Есть люди, которые не делали, может быть, столько зла, сколько сделал я. Может быть, были очень послушными, хорошими детьми, да, замечательными людьми, в принципе, но они были настолько влюблены в себя, что запросто шли по трупам, этого тоже не замечая. Вы таких знаете? Да и вообще, можно ли одного хотя бы человека описать как добро в этой жизни? Никого. И вот мы, вот эти люди, да, приходя к вере в Иешуа, вдруг узнаем, что существует этот страшный, темный, духовный мир, мир сатаны, мир демонов. И все люди имеют с этим отношение. И вот встав сынами света, у нас с вами появились новые принципы. И вот теперь эти принципы формируют нас, в нас, нового человека. И эти принципы Павел как раз и описывает здесь, в 6 главе, с 10 по 17 стих. Давайте еще раз прочитаем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истиной и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». И сразу, на что мы обращаем здесь внимание, это на следующие слова. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Да? Не своей силой, а Его силой. Против сатаны, против вот этих духов зла, как Павел их описывает, человеческой силы не существует. Человек против них не способен сражаться. Он не может их победить. Нет способа их победить. Вы не можете их победить. Кто их может победить? Иешуа, он уже их победил. Да? И мы можем победить их в Иешуа, но никак не вне Иешуа. Поэтому Павел не дает советы, как их победить, а где нам находиться. И он говорит нам, что теперь укрепитесь в Господе. Не укрепитесь Господом, а укрепитесь в Господе. Укрепитесь в нем, укрепляясь в нем, вы становитесь победителями. Поэтому, если вам кто-то говорит, что вот есть какое-то учение новое, которое позволит вам победить все ваши проблемы, или есть человек, который вам объяснит, как победить все ваши проблемы, куда-то надо пойти или что-то надо узнать, какие-то специальные знания существуют о том, как победить ваши проблемы. Пожалуйста, не верьте в это. Не верьте в это ложь. Нету ни такого человека, нету ни такого учения, нету ни такого места, нет ровным счетом ничего. Мы можем это победить только в Господе, больше нет другого места. Потому что только Он победитель в этой духовной войне, только Он. Не мы. Мы с вами проиграли по всем статьям. Сразу в Адаме и Еве. Победитель он. А? С этого мы должны начать. Итак, нету ничего, кроме Господа, что даст нам возможность быть победителями. А если мы всмотримся с 11 и 13 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И 13 стих. «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». Так мы видим, что и здесь речь идет о всеоружии Божием, на греческом языке «паноплия», буквально «полное вооружение». И затем Павел его и перечисляет. И броня там, и да, все подряд. И шлем, и щит, и так далее. То есть оденьтесь в полное вооружение, и далее у нас здесь параллели. Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, или дабы вы могли противостоять день злой. То есть, другими словами, козни дьявольские по Павлу и есть день злой. Правильно? День злой и есть козни дьявола. Вот теперь вопрос, что такое день злой? Мы знаем, что злой день в нашей жизни, в вашей жизни был злой день. Вы помните злой день в вашей жизни? Или злые дни? А добрые-то вы помните? Да? Они были вообще? Ну хорошо, то есть злые дни приходят внезапно. Злые дни не приходят логично. Они приходят внезапно. Вот, например, когда для Давида был злой день, да, мы в прошлый раз как раз говорили на эту тему. Помните, когда Давид вышел на свой балкон, да, и увидел Версавию. То есть это был злой день для Давида. Он был ли Давид готов к этому дню? Абсолютно нет. Если бы, представьте себе, Давиду где-то, ну, хотя бы за полчаса до всего того, что он вот сейчас сделает, рассказали, что он сделает, как вы думаете, поверил бы он в то, что он способен такое сделать? Однозначно нет. Конечно. А вы себя в роли Давида помните? Вы помните ваше зло, которое вы сделали, которое до сегодняшнего дня не дает вам, в общем, спокойно дышать? И вы, когда вспоминаете его, вы думаете, как я мог так, вот как я, вот как я, вот кто я вообще такой, что я такое мог сделать? У вас такого нету? День злой. День злой. И вот Павел как раз говорит нам, что мы должны подготовиться с вами к этому злому дню. И если мы оденем на себя все эти доспехи, другими словами, вот этот злой день к нам не придет. Когда начался этот злой день? Какой момент? Знаете, когда? Когда Иешуа ушел. Точно, Галя. Когда Иешуа ушел. Поэтому он говорит, однажды заберется у них жених, тогда будут поститься. Для того, чтобы рассмотреть этот злой день в контексте ухода Иешуа, нам нужно вспомнить какого-нибудь прототипа Иешуа и того, что совершилось в тот момент, когда он ушел. Вы помните такого прототипа Иешуа в Писании? Знаете вообще, кто является прототипом Иешуа? Моисей, конечно, потому что Моисею было сказано, что Бог даст такого же пророка, как Моисей. Верно? Поэтому Моше Рабейну, Моисей, является прототипом Иешуа. Вы помните момент, когда Моисей ушел? Вы помните этот момент? Господь призвал его на гору на 40 дней. 40 дней и 40 ночей Моисей записывал скрупулезно за Богом Тору. То, что говорил ему Господь. Что евреи в это время сделали? Израильский народ. Золотого тельца, если вы помните. Почему они сделали золотого тельца? потому что Моисей ушел. Давайте с вами прочитаем этот момент. 32 глава книги Шмот или Исход. 32 глава. Мы, кстати говоря, совершенно недавно об этом читали. 32 глава с 10 по 13 стих. С 1 по 6 стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес к Аарону. Он взял их из рук и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, привели жертвы мирно, и сел народ есть, пить, и после встал играть. Итак, мы видим, что как это все произошло, и произошло это только потому, что Моисей ушел. Если бы Моисей не ушел, было бы это? Разумеется, нет. Моисей всегда вступался за свой народ. Он решал все проблемы народа, все. Он тут же их начинал решать. Он был человеком, но зато он говорил с Богом устами к устам, помните? Да, такого не было больше среди людей. И поэтому он решал абсолютно все проблемы. И вдруг он ушел, да причем на 40 дней. Знаете, у меня отец мой, он был очень скромным человеком, очень тихим человеком. И он был очень, правда, твердым человеком. То есть его слово он говорил один раз, и было все понятно сразу. Особенно для нас, детей, это была трагедия. Вот. Но с матерью можно было договориться, а вот с отцом договориться было нельзя. И если бы на нашу семью посмотреть было со стороны, то, возможно, кому-нибудь могло показаться, что как бы руководство в нашей семье находится в руках матери, потому что она была такой шумной. Она, да, говорила много, говорила громко, а мой отец говорил мало и говорил, как правило, всего один раз. И кто не знал всех этих тонкостей, мог, конечно, сделать неправильные выводы. И вот отец наш внезапно умер. Он умер внезапно. Он умер внезапно, ему было всего 59 лет, он умер, и такая была трагедия у нас в семье. Надо сказать, что и я был уже в это время женат, и мой брат был женат, естественно, и мы были самостоятельны, и вдруг он умер, и мы поняли, как мы были связаны с ним. Мы вдруг осиротели абсолютно, мы не знали, куда идти, мы не знали, как себя вести. И позднее моя мать мне призналась, она сказала: «Ты знаешь, я всегда считала, что я как бы вот, я, да, вот говорю, что делать, я вот, да, указываю путь в нашей семье». Говорит: «Ну, когда отец умер, я поняла, что я вообще ничего не могу без него сделать. Я вообще, мне руки, я не знала, как счет какой-то заплатить, я не знала, куда пойти, не знала, как договориться. Все это, оказывается, делал он, но он это делал так тихо, что мы это даже не замечали». Да, когда я читал про Моисея, вспомнил про него. Разве Израиль отдавал себе отчет, кто является Моисей? Кем является Моисей? Да? Разве отдавал он отчет, кем является Моисей? Восставал постоянно против Моисея? И вот Моисей ушел. Надо сказать, что если мы с вами посмотрим, как события развиваются, то прочитаем, что когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, но 40 дней, то собрался к Аарону, то есть народ собрался к Аарону, увидев, да, здесь обобщается народ, он как будто один человек. На самом деле все было, естественно, не так, то есть эти события развивались, один человек пошел к другому, другой пошел к третьему, да, начались ходить какие-то слухи, то есть прошло какое-то время до такой степени, что собрался народ. И вот этот народ приходит к Моисею, который 40 дней и 40 ночей находится у Бога, и говорит Аарону, чтобы Аарон сделал им нового Бога. И вот этот Арон, который был устами у Моисея, помните? Этот Арон, чьим посохом совершались эти 10 казней. Этот Арон, который был везде с Моисеем, все видел, все слышал. Этот Арон, который был первым первосвященником в Израиле, ну, после Моисея. Этот Арон взял и сделал золотого тельца. Когда Моисей спустится с горы, он скажет, первое, что скажет, как ты-то это смог сделать? Как тебя-то хватило на то, чтобы это сделать? Надо сказать, израильтяне, они тоже все это слышали. Может быть, не так, может, не во все вникали, но присутствовали при этом. Злой день. Пришел злой день. Просто пришел злой день. И к этому злому дню никто не был готов. Пришел злой день. Если бы, опять же, Аарону рассказали за, может быть, несколько часов, может быть, дней до того, как он это сделал, что он сделает, то поверил бы он в это. Но вот пришел злой день. Пришел злой день. И Аарон это сделал. Понимали ли люди, которые в этом злом дне участвовали, что это злой день? Абсолютно нет. Что говорит Аарон здесь? Завтра праздник Господу. Тут употреблено такое хорошее слово. Праздник. Будем есть, веселиться, да, стали играть. Помните? То есть на самом деле, разве они понимали, что это злой день? Отнюдь нет. Обратите внимание, возможно, и Давид, когда увидел Версавию, он не понимал, что это злой день. Он думал, что повезло. Я не знаю, как вообще он думал. Он не понимал, что это злой день. Оглядываясь на вашу жизнь, у нас, так сказать, много людей, которые вправе оглянуться на свою жизнь уже. Скажите, вы помните эти дни? Вы знаете эти дни? Вы удивляетесь этим дням? Поверьте, нам просто необходимо, нам жизненно необходимо подготовиться к подобным дням. Подготовиться. Пока на земле происходил этот, в кавычках, праздник, Моисей разговаривал с Богом. Между Моисеем и Богом состоялся разговор. И этот разговор у нас здесь же в 32 главе с 10 по 13 стих. Говорит Господь: «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой и на народ, которого ты вывел из земли египетской силою великую, рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в городах и истребить с лица земли. Отврати пламенный твой гнев твой и отмени погубление народа. Вспомни Авраама, Исаака и Якова, рабов твоих, которым клялся ты собой, говоря: умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему и будут владеть вечно». Итак, Моисей понимает простую вещь, что он находится во время войны, что вообще есть враги, и хотя эти враги далеко, эти египтяне. Что хотят египтяне? Вот о чем мечтают египтяне? О том, чтобы этот народ сгинул, вот чтобы он погиб, чтобы следа от него не осталось. И поэтому Моисей говорит: но враги же возрадуются. На самом деле враги не просто возрадуются. Откуда взяли евреи вот этого золотого тельца? Откуда они его взяли? Из Египта, понятно, это египетские боги, явно. И они их с собой вынесли в своих головах. И теперь, когда египтяне узнают, что произойдет, если Бог уничтожит народ, кому они воздадут всю честь? Естественно, своим богам, которые вывели Израиль в пустыню. Для чего? Чтобы их там убить. Есть на самом деле враг, который хочет нас убить. Он очень хочет нас убить. И Моисей это очень хорошо понимает. И поэтому затем как бы напоминает Богу: ну ты же клялся самим собой нашим праотцам. Аврааму, Ицхаку, Якову. Ты же клялся им. Он заступается за Израиль. И надо сказать, здесь, конечно, серьезная параллель с нашим Иешуа. Но главное это то, что он знает о наличии врагов. Вот вы знаете о наличии врагов. Вы знаете, что у вас есть враги. Это злые враги. Это сильные враги. То есть, я бы даже сказал, могущественные враги. перед которыми вы ровным счетом никто, букашка, а не человек. С вами они справятся легко. Поэтому нам нужен защитник. Нам нужен заступник. Если вас кто-то пугает сатаной и демонами, говоря о том, что вот они вас там в ад отведут, или еще что-нибудь сделают, или убьют вас, все это ерунда, конечно, полная. Ничего сатана сам по себе сделать не может. Ни убить вас, ничего он сделать не может. Единственное, что он может сделать, но это значительно хуже, чем если бы он мог вас убить. Пользуясь вашей греховностью, которая дает ему право с вами общаться, спасибо Адаму и Еве, пользуясь этой греховностью, он будет вести вас к этому злому дню так, чтобы возбудить святой гнев Бога на вас, потому что Бог не потерпит, как мы уже говорили, в своем присутствии зла. И тогда горе вам в результате того, что произошло на земле тогда, во времена Моисея, погибло 3000 человек. Или, как у нас написано, около 3000 человек погибло. Чему должны были научиться израильтяне? Должны были научиться очень важной вещи. Наша сила не в количестве. Наша сила не в умении. В результате Бог приведет Израиль в страну Ханаан, где живет 7 сильных народов, которые вообще никто завоевать не смог. Каким бы Израиль сильным не был, по сравнению с Ханааном, он просто нуль. Там живут сыны Янакиевы. Мы помним, верзилы огромные. Голиаф был одним из них. Вот с кем придется воевать Израиль. Сила Израиля не в силе, не в умении фехтовать там, не в оружии. Сила в чем? В Господе, да, да, в Господе. Но не просто в Господе, а в Моисее. В Моисее, который говорит с Господом устами к устам. Моисей ушел, и вот что произошло. Сила в Моисее. Как в этом 80-летнем пожилом человеке. Сила. Ну да. Почему? Потому что Господь им говорит устами, к устам. Вот он ушел. И вот что получилось. Моисей 40 дней и 40 ночей, разговаривая с Богом, чем занимался? Помимо всего. Постился. Он не ел и не пил. Ну, когда человек общается с Богом, ему не нужна ни еда, ни питье. Мы помним, собственно, с этим мы сталкиваемся сразу на страницах Торы, когда мы читаем о том, что после грехопадения у Адама и Евы открылись глаза, и они увидели, что они наги. То есть, на самом деле, до грехопадения их это никак не смущало. Почему? Потому что они это не видели. Они не жили плотью, и поэтому для этой плоти они ровным счетом ничего не делали. Они там рвали какие-то фрукты, этого было вполне достаточно. Не делайте глупости, не надо есть только фрукты. Да, белок нужен, поверьте. Да? Однако этот белок заменял им вполне Бог, когда он с ними общался. Им не нужно было это. Они не замечали этой плоти. И поэтому мы назовем общение Адама и Евы с Богом каким словом? Пост. Пост. Для нас это пост, а для них это была радость. Конечно, пост. Как было бы хорошо, если бы израильский народ, когда Моисей постился на горе, начал поститься тоже. Вот скажите, если бы он занимался этим, случилось бы с ним то, что случилось? Как бы было хорошо, если бы Давид, когда все цари, как написано, выходят на войну, молился за свой народ и постился за свой народ, потому что его народ воюет с его врагами, а у Израиля всегда враги духовного качества, всегда. Те, кто воюет против Израиля, это люди сатаны. Это же понятно. За Израиль всегда надо молиться. Это же ясно. Неужели Давид это не знал? Вот если бы он знал это и молился, случилось бы с ним то, что случилось? Скажите, когда вы вспоминаете ваши проблемы, вы не думали о том, что у вас в руках было такое оружие, может быть, было, Это Господь, к которому мы можем обращаться, который защитит нас от всех стрел лукавого, как написано. Скажите, как вы себя вели? Когда мы читаем о Иешуа в Евангелиях, мы должны им восхищаться. Мы должны восхищаться. Как я хочу быть с Иешуа. Как же было хорошо, если бы Иешуа был прямо сейчас здесь. Как же было хорошо. Никакой ответственности. Вы не устали от своей ответственности? Я устал от ответственности. Мне 50 лет, я жутко устал от ответственности. Вы не устали от ответственности? Как хотелось бы отдать эту ответственность Иешуа, причем он берет ее с удовольствием, да? Как бы хотелось отдать, как бы было хорошо, если бы он был здесь. Но как обидно, мы родились с вами, когда он уже ушел. Мы его даже не видели. Павел называет апостолов, которые видели Иешуа, святыми в этом писании. Он говорит о них как о святых. Почему они видели Иешуа? Иешуа их посылал, он с ними общался, они его видели. Павел называет их святыми. И говоря о себе, он говорит, что он наименьший из всех святых. Почему? Потому что он не видел Иешуа. Однако делал то же самое, что делали апостолы. Иешуа, как бы было хорошо. Давайте вот под этим взглядом прочитаем еще раз то место, которое мы с вами уже читали. Итак, послание к Ефесянам. 6 глава, с 14 по 17 стих. «Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную, облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Что такое пост? Пост – это состояние духа, когда мы пренебрегаем плотью. Состояние духа, когда мы пренебрегаем плотью. Когда мы читаем эти слова, я не думаю, что есть смысл разбирать щит, стрелы, как работает щит, как одевается броня. Некоторые это делают, я думаю, что это бесполезная совершенно вещь. Я даже слышал о том, что то греческое слово, которое описывает здесь меч, описывает меч для защиты. У римлян было два меча, якобы один длинный для защиты, а другой короткий для нападения. Вот Павел употребляет слово, которое описывает меч для защиты. Я бы не стал в эти тонкости вникать. Знаете почему? По одной простой причине. Все, что написал здесь Павел, это цитаты из пророка Исаии. А пророк Исаия, как известно, писал на иврите. Поэтому перевод не имеет большого значения. Когда мы посмотрим на Исаию и увидим, почему он так писал, мы увидим, что он пишет это для того, чтобы показать одну единственную вещь, или две точнее, сказать: «Ой, Израиль, если бы ты как бы был в этом посте, если бы ты был в этом всеоружии, разве бы злой день пришел на тебя? Разве бы пришел на тебя злой день?» И второе, что он говорит: «Израиль, так одень это всеоружие на себя». И ты увидишь, что будет с тобой, какое потрясающее будущее описал для тебя Господь. И этот день настанет, Израиль, верь в это. И теперь Павел, обращаясь к нам, говорит, что на самом деле для нас это все уже произошло. Мы уже с вами дети света. Если мы уверовали в Иешуа, если Он простил нам наши грехи, если Он по правую руку Отца и ходатайствует о нас и не устает от этого, то мы уже стали детьми света, и нам остается быть в этом всеоружии. Что это за всеоружие? Пост. Вот это духовное состояние, когда мы пренебрегаем всем, что с нами происходит. У тебя болезнь? Пренебрегай этим. У тебя страхи? Пренебрегай этим. Ты не уверен в себе? Пренебрегай этим. Пренебрегай этим все ради Иешуа. И Иешуа исполнит абсолютно все, потому что он уже победил и страхи, и болезни, и вообще все. И саму эту жизнь. Для того, чтобы дать нам новую жизнь, где нету ни страхов, ни болезней, ни смерти. только и всего. Если мы отделим как бы все слова нам знакомые отсюда и уберем вот эти поэтические слова, описываемые реальное вооружение кого-то там, какого-то солдата, то у нас останутся следующие слова. Истина, праведность, проповедь и вера. Говорите истину друг другу. Не стройте из себя ровным счетом никого. Не стройте из себя никого. Вы понимаете, что для Бога совершенно не имеет значения, профессор вы или дворник. Вы это понимаете? Да? Что кем бы вы ни были, по сравнению с Богом, вы дворник. То есть по-другому не получится. С Богом не удастся разговаривать с позицией знающего человека. Да? Не думайте о себе ничего. Мы все с вами одинаковые. Единственное слово, которое подходит нам, звучит как грешник. И все. Говорите друг другу истину. Не лгите. Не стройте из себя ровным счетом ничего. Праведность. Ну, понятно, праведность. Да, об этом даже говорить не стоит. Естественно. Стремитесь к праведности. Будьте праведниками. Проповедь. Проповедуйте слово. Проповедуйте. Делитесь словом со всеми, кто вас окружает. Я 20 лет в служении. 20 лет я занимаюсь тем, что проповедую слово. 20 лет. И у меня не было еще ни одного раза, чтобы я не делал этого, насилуя самого себя. Вот анекдот рассказать без проблем. Мне не надо для этого насилия. Открою рот и расскажу анекдот. А вот рассказать Евангелие, я каждый раз молюсь про себя. И прошу Бога, чтобы Он открыл мои уста, и чтобы я рассказал Евангелие. Это непросто, потому что мы грешники. Все очень просто. Мы грешники, поэтому молитесь. Да, и когда вы говорите, вы знаете, я еще не дорос, я не могу поделиться Евангелием. А я дорос, а я могу, и я не могу. И по своему нормальному тому вот этому мертвому человеку я тоже ничего не могу. Молитесь об этом. Молитесь, пребывайте в этом состоянии. Ну, вера, спасение. Об этом, я думаю, даже говорить не стоит. Это понятно. Будьте в этом спасении. Иешуа ходатайствует о вас. Верьте в Него. Он никогда вас не подведет. Мы все это называем словом пост. Словом пост. Духовное состояние, при котором плоть перестает играть какую-либо роль. Мы находимся с вами сейчас в это время. Это то, что дает нам возможность подготовиться к злому дню, который обязательно придет. Не сегодня, но так завтра. Потому что эта тьма, она все еще существует, а мы дети света. И поэтому я хотел бы пожелать вам, чтобы вы никогда не отворачивались от Господа, всегда Его искали, не забывая, кем вы являетесь. И были победителями. И пусть вас Господь этим обильно благословит. Иешуа, спасибо тебе за твое слово, спасибо тебе за то, что ты показал своему служителю Павлу, показал ему абсолютно все для того, чтобы он мог передать нам твое учение. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что ты нас предупреждаешь об этом злом дне, о кознях сатаны, которые он строит для того, чтобы нас погубить, для того, чтобы уничтожить нашу жизнь, для того, чтобы опустить нас окончательно на колени, для того, чтобы ввергнуть нас в глубочайшую депрессию, для того, чтобы мы не видели никакого просвета. Господь, мы знаем, что ты победитель. Ты победитель, и ты победил все. И в тебе мы точно так же победители. И поэтому я молю тебя о том, чтобы, Господь, ты дал нам силы подготовиться к этому злому дню, который обязательно придет, и придет внезапно. Я прошу тебя, чтобы ты дал нам силы, когда придет этот день, встать на колени и обратиться к тебе. Господь, пусть пост, каким бы он ни был, сопровождает нас всю нашу жизнь. Пусть эта плоть перестанет привлекать к себе такое сильное наше внимание. Мы не принадлежим ей, мы принадлежим тебе. Мы дети света, а не дети тьмы. И поэтому я прошу твоего благословения. Для нас укрепи нас. и благослови во имя нашего Спасителя, во имя нашего Господа, во имя Мессии Израиля, во имя Иешуа Машеха, будет имя Его благословенное и прославленное во веки веков.